Глава 8. Барриш Айзенштейн. Четверг, 18 декабря 1980 года. Тони Хэррот и Мария Чень выехали из Мюнхена и направились на северо-восток мимо Дингольфинга и Рагена, вглубь холмистых лесов поблизости от западно-германско-чешской границы. Хэррот гнал взятый на прокат БМВ, проходя на высоких оборотах скользкие от дождя повороты. Машина шла юзом, но он ее контролировал, быстро увеличивая скорость на прямых отрезках дороги. Даже эта полная сосредоточенность не могла переселить напряжение, не покидавшего его тело после долгого перелета. Во время этого бесконечного полета он много раз пытался заснуть, но ни на секунду не мог забыть, что запечатан в хрупкой герметичной трубе, висящей высоко, в тысячах метров, над холодной Атлантикой. Хэррот вздрогнул, включил радиатор и обогнал еще два автомобиля. Они ехали теперь по гористой местности, где на полях белым ковром лежал снег, а по обочинам дороги высились сугробы. Двумя часами раньше, когда они только выбрались из Мюнхена и помчались по забитой транспортом автостраде, Мария, рассматривая дорожную карту, сказала: «А тут недалеко Дахау, всего в нескольких милях».
«Ну и что?» — буркнул Хэррот.
«Это место, где располагался один из лагерей, куда ссылали евреев во время войны», — ответила она.
«Все это древняя история. Но я к черту».
«Не такая уж древняя», — заметила Мария. На повороте, помеченном номером 92, Хэррот съехал с автострады и попал на другую, такую же загруженную. Маневрируя, он пробился в левый ряд и поехал так быстро, насколько позволяла обстановка.
«Ты когда родилась?» — спросил он.
В 48-м.
«Если что-то происходило до твоего рождения, не стоит об этом переживать», — сказал Хэррот.
Мария Чень умолкла, глядя в окно на холодную ленту реки Изар. Предвечерний свет потихоньку гас в сером небе. Хэррот бросил взгляд на свою секретаршу и вспомнил, как они познакомились. Это случилось 4 года назад, летом 1976-го. Хэррот прилетел тогда в Гонконг на встречу с братьями Фой по просьбе Вилли поговорить насчет финансирования очередной бредятины про кунг-фу. Он рад был выбраться из Штатов в момент, когда истерия по поводу 200-летия независимости достигла пика. Младший из братьев Фой решил сопровождать Тони во время ночных развлечений. Хэррот и не сразу сообразил, что дорогой бар в ночном клубе на 8-м этаже высотного здания в Коулуне на самом деле был борделем, а прекрасные, даже шикарные женщины, чье общество доставляло им такое удовольствие, просто проститутками. Как только он понял это, то сразу же потерял интерес и ушел бы, если бы его внимание не привлекла необыкновенно красивая девушка, смешанная европейской и азиатской наружности, одиноко сидевшая за стойкой. Глаза ее выражали такое безразличие, какое трудно подделать. Когда он спросил Фоя, кто она такая, толстяк-азиат расплылся в улыбке.
«О, это очень интересная и печальная история. Ее мать была американской миссионеркой, отец — учителем в Китае. Мать умереть вскоре после того, как они приехали в Гонконг. Отец тоже умирает. Мария Чень остаться здесь. Очень знаменитая модель. Очень дорогая модель».
«Модель? А что она тогда тут делает?»
Фой пожал плечами и ухмыльнулся, блеснув золотым зубом. «Она делает многие деньги. Но ей надо больше, еще больше. Очень дорогие вкусы. Она хочет ехать в Америку. Она американский гражданин, но не может вернуться из-за дорогих вкусов».
Хэррот кивнул. «Кокаин?»
«Героин», — улыбнулся азиат. «Хотите знакомиться?»
Хэррот хотел знакомиться. После того, как их представили друг другу, и они сидели уже вдвоем у стойки бара, Мария Чейн сказала: «Я слышала о вас. Вы сделали себе карьеру на плохих фильмах и еще более дурных манерах».
Соглашаясь, Тони кивнул. «А я слышал про вас. Вы наркоманка и гонконгская проститутка».
Он видел, как она размахнулась, чтобы залепить ему пощечину, и потянулся щупальцами мозга, пытаясь остановить ее, но у него ничего не вышло. Удар прозвучал громко, публика в баре замолкла на полуслове и уставилась на них. Когда бар снова загудел, как обычно, Хэррот вытащил поток и приложил ко рту. Кольцо на руке девушки рассекло ему губу. Хэрроду и раньше приходилось сталкиваться с нейтралами, людьми, на которых его способность совершенно не действовала. Но это случалось редко, крайне редко. И никогда не случалось так, что он не знал об этом заранее. У него всегда было время подготовиться и избежать болезненных последствий. «Ну ладно», — сказал он, — «будем считать, что мы познакомились. А теперь у меня к вам деловое предложение».
«Что бы вы мне ни предложили, мне это не интересно», — говорила Мария Чень вполне искренне. В этом не было сомнения. И все же она осталась сидеть у стойки.
Хэрод кивнул, быстро обмозговав ситуацию. Уже несколько месяцев он испытывал некоторое беспокойство, работая с Вилли. Старик редко пользовался своей способностью, но когда он это делал, становилось ясно, что он гораздо сильнее Хэрода. Тони мог потратить месяцы и даже годы, тщательно программируя помощника, однако он не сомневался, что Вилли сделает это за несколько секунд. Хэрод испытывал постоянную и все возрастающую тревогу с тех пор, как этот чертов клуб островитян заставил его сблизиться с кровожадным стариком. Если Вилли что-нибудь узнает, Хэроду придется несладко.
«Я предлагаю вам работу в Штатах», — сказал Тони. «Вы будете моим личным секретарем и исполнительным секретарем кинокомпании, которую я представляю».
Мария Чень холодно посмотрела на него. В прекрасных карих глазах не было никакого интереса.
$50 000 в год», — продолжил Хэрод. «Плюс разные льготы».
Она и глазом не моргнула.
«Я зарабатываю в Гонконге гораздо больше. Зачем мне менять карьеру модели на секретарскую работу с меньшей оплатой?»
Слово «секретарскую» она произнесла с ударением, и было ясно, что это предложение не вызывает у нее ничего, кроме презрения.
«Я упомянул льготы», — сказал Хэрод,
но девушка ничего не ответила, и он тихо добавил. «Постоянный источник того, что вам нужно, и вам никогда больше не придется самой заниматься покупкой». В этот момент Мария Чень все же моргнула. Самоуверенность слетела с нее, как сорванное покрывало. Она опустила глаза и смотрела теперь на свои руки.
«Подумайте», — бросил на ходу Хэрод, — «я буду в отеле «Виктория и Альберт» до утра вторника».
Она так и не подняла глаза, когда Хэрод вышел из ночного клуба. Во вторник утром он готовился к отлету, служащий отеля уже отнес в холл его чемоданы. Тони стоял перед зеркалом, застегивая куртку, когда в дверях появилась Мария Чень.
«Каковы будут мои обязанности, помимо секретарских?» — спросила она.
Хэрод медленно повернулся, подавил желание улыбнуться и пожал плечами.
«Все, что я прикажу».
Потом все же улыбнулся.
«Но не то, о чем вы думаете. Я не нуждаюсь в проститутках».
«У меня есть одно условие».
Он молча смотрел на нее.
«В будущем году я намерена избавиться от этого».
На гладкой коже лба выступили капельки пота.
«Я хочу, как это говорится, завязать. Когда я назначу время, вам придется устроить все, что нужно».
Хэрод подумал несколько секунд. Он не был уверен, что ему будет выгодно, если Мария Чень избавится от своей зависимости. Но он также сомневался, что она действительно когда-нибудь попросит об этом. Ну а если попросит, тогда он и разберется. А пока у него будет красивая и умная помощница, которую Вилли вдобавок не сможет использовать.
«Согласен», — кивнул он. «Пойдемте решим вопрос с вашей визой».
«В этом нет необходимости. Я уже уладила все формальности».
Мария Чень шагнула в сторону, пропуская его, и они пошли к лифту.